10.07 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике и научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» у нас в гостях. Доброе утро.
Доброе утро. Я, когда к вам прихожу, вы зачитываете все регалии, я понимаю, что надо что-то как-то сокращать список, уже пол эфира уходит.
Нет, надо соответствовать, Федя, просто соответствовать. Мы очень рады, когда ты приходишь. Вот, ты, правда, нас не часто балуешь. До этого, в конце года, да, прошлого, подводили итоги года, вот 2 месяца прошло. Что бы ты добавил вот за эти 2 месяца? Что как бы существенного?
За 2 месяца, скажем так, все, что было, оно усугубилось, потому что ощущение вот какой-то напряженности. Может быть, потому что на Ближнем Востоке началась новая какая-то спираль, виток спирали эскалации. Вот это чувствуется. И в Соединенных Штатах вот ровно за те 2 месяца, что мы не общались, приняли несколько доктринальных документов, которые очень хорошие документы, в том смысле, что они очень понятные. То есть вот вся вот эта шелуха прошлое по поводу такая макраме, когда плели из всяких благопожеланий и так далее, это все отброшено. Трамп и его команда, причем я даже подозреваю, что в большей степени команда, чем он сам, они люди, как у нас говорят, чисто конкретные. Это военные, это воспитанники той школы, которую при Рейгане это было, собственно, вот нормой. Ставка на силу, ставка на конфронтацию и очень четкое для себя у них понимание, что Америке надо выходить из текущего кризиса, а кризис, в общем, признается командой Трампа, и международные позиции, и внутренняя ситуация оцениваются как весьма сложные. Выходить из кризиса путем наращивания, как бы сказать, уверенности в себе, и, можно, наверное, даже сделать вывод, что игнорирование остальных, причем остальных не только тех, кто считается противником, но и тех, кто считается союзником.
Ну, по отношению к союзникам у меня так более жесткая оценка. Вот их не просто будут игнорировать, их первых будут раздевать. Вот у меня такое ощущение. Да, вот в очереди Евросоюз, Япония, вот, а Южная Корея, в зависимости от того, подвернется, как там северные будут обстоятельства. Но грабить-то больше никого. Китай страшно. Потому что начнешь Китай грабить, у самого может все рухнуть. С России что с нее взять? Вот ее бы только развалить, конечно, и территории, это решение. А так-то взять нечего.
Нечего. Более того, мы, по-моему, уже обсуждали это в какие-то прошлые беседы, что...
Извини, если я повторился.
Не-не-не, я к тому, что Россия для Трампа и его команды, в общем, на самом деле не столь важна. Это скорее инструмент плюс оправдание, что ли, обоснование действий. Конечно, для них главное направление – это Китай, который они считают соперником и уже сейчас, и уж тем более в предстоящие годы. С одной стороны, они педалируют модернизацию военную Китая, чтобы, значит, обосновать собственные вложения. А с другой стороны, и это для Трампа вот главное – это экономика. То есть он действительно шел на пост президента с факелом, который горел перед ним, вот сам перед носом он нес, и он его самого освещал, что надо менять кардинально экономическое устройство мира, потому что Америке оно уже теперь невыгодно.
Ну, правильно, это большой передел. Ровно как 100 лет назад было, да? Первая мировая война была связана с переделом. Ну, тогда под давлением марксистской школы все это обсуждали через экономические понятия, рынков там и так далее, да? Вот. Сейчас как-то на Маркса неприлично вроде даже.
Хотя, между прочим, работа ссылаться. Ленина «Империализм. Как лучше стать капитализмом» очень актуальна.
Да. Вот она у меня просто лежит, я время от времени открываю, страничку читаю какую-то и понимаю, это буквально про сегодняшний день. Вот. Но интересно, как Китай отреагировал. Вот то, что ты описал, да, что это главный соперник, и, в принципе, вышибать из картины мира надо Китай. Для американцев это судьбоносное решение. Китайцы это понимают, потому что буквально вчера они объявили о том, что не будет больше 2 сроков у председателя Китая. Сколько надо, столько и будет председателем. Мне кажется, это очень важным при понимании механизмов, которыми работают американцы. Потому что им, конечно, изнутри надо было бы Китай разваливать, и они будут стараться это делать. Китайцы сказали, да нет, ничего, товарищ Си у нас пробудет столько, сколько надо. Пока все не успокоится.
Да, это очень важное решение. Оно еще не объявлено. Там вроде как сегодня, что ли, когда они должны, собственно, формально изменить. Но
ну,
это
утечка уже более чем серьезная.
Да, анонсировано. Да, собственно, это все ожидали. Это было понятно. И это действительно очень существенный поворот. Вот главный урок, который китайская компартия извлекла из трагической судьбы Советского Союза, заключался именно в том, что демократию нельзя, сменяемость нужна. Вот они справедливо, на мой взгляд, сделали вывод, что в Советском Союзе фатальные процессы случились тогда, когда вот закостенело все, застой и так далее, и так далее. И Дэн Сяопин фактически ввел эту практику, сам он тоже ушел. Постепенно, но уходил. А после него вот было сколько? Два лидера, которые, значит, строго отбыли по два срока. Ну, с одной стороны, можно сказать, что вот это изменение, это в том числе и такое очень властолюбивое стремление Си Цзиньпина. Я думаю, что это тоже правда. Но тут важно другое, что когда Китай принимал это решение, то есть это было конец 80-х, начало 90-х годов.
У них дружба-жвачка была с американцами.
Дело даже... Ну, дружба-жвачка у них всегда была относительная. Я думаю, что искренней дружбы-жвачки не было. Они просто, в отличие от нас, которые все время как раз шарахаются то в любовь, то в ненависть, они всегда смотрят, какие есть возможности использовать. Но самое главное, мировая атмосфера была совсем другой. Значит, считалось, что... Все теперь, кроме как западный вариант демократии, ничего быть не может, потому что это правильное, как это, учение всесильно, потому что оно верно. Ну и дальше уже как хочешь, надо приспосабливаться. Китайцы поняли, что надо приспосабливаться, и они стали приспосабливаться вот таким образом. То есть какие-то паллиативы, плюс, конечно, понимание того, что все-таки всякие такие жестко авторитарные режимы, они несколько вышли из моды. Сейчас атмосфера ровно обратная в мире. Хорошо это или плохо, это другой вопрос, это можно отдельно обсудить. Но мы видим, что повсеместно, в том числе в ведущих демократических странах, наблюдается кризис институтов. И, естественно, когда институты проседают, возникает вполне спонтанное желание компенсировать дисфункцию институтов, так сказать, появлением дееспособных лидеров. И это, когда это происходит в России, где традиция соответствующая, или в Китае, или в Турции, это одна ситуация, вроде как никого не удивляет. А когда это происходит, скажем, в Германии, где выясняется, что Ангела Меркель нет альтернативы на четвертый срок, или в Соединенных Штатах, где, конечно, Трамп по характеру, у него там много сдержек противовес, но по характеру он, конечно, авторитарный лидер. Вот тут начинаешь задумываться. То есть китайцы, как мне кажется, в очередной раз очень точно угадали, что атмосфера снова изменилась, поэтому можно, не даже не можно, а нужно к ней снова приспосабливаться.
Ну, это, кстати, вот к вопросу там, о соотношении внешней и внутренней политики в современном мире. Вот китайцы просто демонстрируют, да, что внешние обстоятельства диктуют определенную модель внутреннего политического устройства и внутренних решений, да, которые нужно принимать, если ты собираешься вообще выжить, и если ты точно понимаешь, в чем тебе придется участвовать. А придется тебе участвовать в переделе мира, ни много ни мало. И будущее твое как страны и как нации будет зависеть от того, насколько ты грамотно во всем этом сыграешь. И уклониться будет невозможно. Тот, кто подумает, что он уклонится, его просто не будет в следующей картине мира. Ну, я не утрирую?
Нет, ты не утрируешь. Как минимум это относится к странам такого калибра, как Китай, Россия, США и так. Ну, естественно, есть страны, которые могут позволить
себе... Вот Европа
себе...
почти отказалась уже.
Европа почти отказалась, при том, что Европа находится, как мне кажется, в начале очень болезненной трансформации, а чем она закончится, неизвестно, потому что что мы видим в Европе? Мы видим то же самое, мы видим распад прежнего партийно-политического ландшафта, везде причем, вот страна за страной, можно, конечно, как все пытаются делать, сваливать это на троллей с, как там, фабрики Пригожина. Но, в общем, уже понятно, что при всей мощи этой организации она не способна такие сдвиги обеспечить. То есть везде вылезают, выскакивают лидеры политики, которые в наименьшей степени ассоциируются с институтами. Вот самый яркий пример – это Макрон, потому что там это лицемерно, это не лицемерно, насколько он действительно отличается, но он отверг обе главные партии, он сказал, я отдельно, вот с этим я дела не имею, и выяснилось, что вот этот апил, этот, значит, посыл, он работает. И так везде. Даже в Германии, где вот сейчас явный политический кризис, они столкнулись с тем же самым. Это что означает? Это означает, что вот эта структура, ландшафт политический будет меняться с неизбежностью. А в какой степени он сможет измениться так, чтобы сохранить институты и балансировать вот эти вот персоналистские системы, это вопрос. Я думаю, что будет где как, по-разному.
Но вопрос ведь и самих институтов, да, если мы находимся на переломе, что называется, да, или там марксисты бы сказали, на смене формации, да, я в кавычки поставлю эти слова, ну, то есть на некотором такой, на некоторой такой трансформации, которая будет менять, ну, сами устои, а значит, и институты, то вопрос, насколько нужно за них цепляться. Потому что в момент некоторой стабильности, да, и понятности институты играют колоссальную роль позитивную. И в момент, когда нужно трансформироваться, они начинают играть колоссальную роль негативно.
Ну, инерция, конечно, навсегда... То есть не всегда, она иногда действительно позитивна, когда она стабилизирует. Но сейчас, да, похоже, что даже в Европе начинают... осознавать, хотя до последнего времени была попытка всячески вот в отказ уйти, сделать вид, что это все временные трудности, будет все как раньше, как при бабушке. Но сейчас понятно, что так не будет. И вопрос альтернативы или, я не знаю, направления трансформации, он абсолютно открыт. Потому что идей, в общем, ни у кого никаких нет. Идей нет, впрочем, и у тех, кто стоит как бы на другой стороне, у тех же китайцев, они инстинктивно чувствуют вот то, что мы обсудили, что надо каким-то образом соответствовать изменившемуся внешнему запросу. Но это не значит, что они знают, вот они так по наитию идут. Ну, я уж не говорю про нас, у нас вообще такая довольно сумятица творится идейная, как мне кажется, и ну, долго так не получится. То есть вот мы опять же, так сказать, методом проб и используя очень натренированную реакцию, мы последние годы работаем, но вот на этом уже долго выезжать не получится.
Тут же тоже вопрос такой. Смотри, я тебе благодарен, что ты затронул этот аспект про нас. Он невероятно важен. Вот смотри, во-первых, ты прав, я согласен. Да? У нас натренированная реакция и свежий опыт. Угу. Ну, распада и кризиса. Да, да. Поэтому мы несколько лучше выглядим. Да? Мы более в тренаже. Да? Более резкая реакция. Быстрее понимаем. Это правда. Но это на уровне тактики. Мы компенсируем отсутствие стратегии развитой тактикой. Я с этим согласен. С другой стороны, есть другой плюс. Мы все ругаем. Вот какая у нас там партийная система, не такая, наполовину декоративная. Но это же плюс. Мы понимаем, что она у нас наполовину декоративная. Она, по крайней мере, не будет висеть у нас на шее мертвым грузом.
Это да.
Потому что эти-то там считают, что это у них бессмертные ценности. Понимаешь? Пойди попробуй, хоть в Америке эту партийную систему пошевели. Макрон, конечно, типа выскользнул. Но куда он дальше денется? Потому что партии-то остались, эти институты остались. В Германии институты остались. Меркель пытается сидеть поверх них, но все время соскальзывает. Угу. Вот, но отказаться от институтов не может. И третье, про нас. Я хочу, чтобы ты как-то это прокомментировал. И третье, про нас. Мне кажется, что после коммунистического проекта, ну, когда мы на себя взвалили вот эту историю, что мы сейчас всему миру расскажем, как надо. Угу. Вот у нас есть здоровая рефлексия по этому поводу. Но не хотим мы всему миру рассказывать, как надо. Но при этом, если мы не хотим этого, то сделать у себя что-то особенное. Мы тоже опасаемся, потому что... Но мы сделали особенное. Да? Действительно, первое в мире социалистическое государство. И нас 20 лет убеждали, что это был тупиковый и бесчеловечный эксперимент. Да, и у нас есть вот это, ну, этот страх. А что, мы опять впереди планеты всей пойдем экспериментировать? Новую политическую систему? Новая социальная структура у нас будет?
Ну, по поводу партии я совершенно согласен. То, что всегда считалось, и, может быть, и было недостатком, сейчас оказывается скорее преимуществом, потому что сколько мы ломали копии и в 90-е годы, и позже, что вот нет у нас нормальных укорененных политических партий, как в Европе, но не появилось их в силу разных обстоятельств, не только из-за злых волей каких-то там авторитарных лидеров. Но сейчас все говорят о том, что современные партийные системы, в общем, не отражают устройство обществ. И вот, скажем, в Германии, которую я лучше знаю, чем другие, там это очень очевидно. При том, что очень развитая, действительно очень развитая, качественно построенная партийная система, которая оказалась, она не совпадает с конфигурацией общества больше. И... скажем, левые партии, ну, социал-демократы и тем более, более левые, вот эта партия левых, они разучились, даже партии левых, они разучились разговаривать, ну, с тем, что раньше было пролетариатом, а сейчас является как бы нижней частью среднего класса. Потому что всегда все апеллировали к основному среднему классу, который действительно составлял основу общества. А теперь все по-другому. Средний класс расслаивается, нижние скользят вниз, верхние, значит, зубами вцепились, не падают, но и не растут. Все иначе. И выяснилось, что никто не может разговаривать, не умеет больше разговаривать с теми людьми, с которыми раньше разговаривали классические коммунисты, например. И так далее. Поэтому многие говорят о том, что система вот этих массовых политических партий, она в принципе вырождается, и общества другие по-другому устроены, и сегментация другая, и атомизация происходит, так сказать, вот это вот чувство, что надо как там сбиться, партия, это миллионы в плечи, это уходит. Поэтому нам уж точно не надо возвращаться к этому разговору, что вот нам надо настоящие политические партии, как у них. Вот что другое надо, это следующий вопрос. Какая там демократия, прямая, электронная, еще какая-то, или вообще никакой? Это главный вызов всем причем. А что же касается...
Ну, ты же понимаешь, вот извини, ты, да. Вот это вот очень важная вещь. Допустим, у нас даже есть, ну, идеи или намеки идей, да? Ну, что нужно решать вопрос принципиально, с политическими правами, да, чем, ну, чем обеспечиваются политические права, какие ты обязанности должен положить вместо политических прав. Потому что, с моей точки зрения, весь кризис тотальной демократии заключается в том, что тебе как бы дают права голосовать, но у тебя нет никаких обязанностей у всего этого. Да? И поэтому это вырождается в чисто манипулятивный контекст. Ну, в Риме все это было, ты же прекрасно понимаешь, да? Весь поздний Рим, он ровно так был устроен. Причем римляне как честные люди, но они тогда, у них лицемерие не столько было, сколько в современном мире. Они содержали эту клиентелу, они прямо объявили технологию хлеба и зрелищ. Да? Ведь это все одно и то же. Вот. Поэтому вопрос обязанностей против прав. Допустим, у нас есть идея, как реализовать это в политической системе. Ну и представь, там, Путин, например, да, выходит и говорит, друзья, россияне, и обращаясь шире ко всему миру. Я понимаю эту глобальную проблему, но предлагаю в России решить ее впереди всех. Это же будет самоубийство. И для, не только для Путина, а для страны.
Это не будет работать. И мне кажется, что проблема нашей страны, конкретно нашей политической культуры, прямо примыкающая к тому, о чем ты говоришь, связана, конечно, с высочайшим уровнем ожидания патернализма. Что люди, ну, в общем, привыкли, они в каком-то смысле привыкли подчиняться. Хотя в разные эпохи по-разному, но это, кстати, оборотная сторона. Но самое главное вот это вот, что нам должны то, нам должны это, государство сделай это, сделай то, где Путин, где правительство. Я никоим образом не призываю к либертарианству, боже упаси, но то, что у нас перегиб в другую сторону, и это тоже идет и будет дальше идти еще больше в ущерб устойчивости государства, мне кажется, это проявляется очень явно. И просто любая государственная система, даже если во главе стоит гений, она не в состоянии за всех все решать. Поэтому вот наша конкретная российская задача, в дополнение к тому, что весь мир сталкивается, это все-таки стимулирование самостоятельности и инициативы людей, на мой взгляд. То, что это не получается делать путем политических партий и даже политических движений, все-таки они у нас как-то все равно, автомат Калашникова в результате получается, вот как-то оно такое вот управляемое. Это объективно, но что-то с этим надо делать. Я бы вот, если бы я работал в сфере, так сказать, государственной информационной политики, я бы вот на это сделал упор, на то, что каждый все-таки отвечает прежде всего сам за то, что он делает, а дальше уже можно обвинять всех остальных.
Да. Ну вот интересно, это на Олимпиаде-то все было заметно, понимаешь? Вот когда Путин взял и сказал, ну, пускай олимпийские спортсмены сами решат, что им делать. Да? И ты помнишь реакцию всю эту, да? И что произошло с обществом? Ну, спортсмены решили. Они сами имеют как позитив, так и негатив от всего этого. Да? Но у нас чувство глубочайшего неудовлетворения.
Ну, понимаешь, спортсмены решили, но в общем спортсмены решили после того, как они поняли, что можно решить вот так. Что, ну, государство и президент не возражают. Потому что первый это импульс был, сейчас мы всем покажем большую фигуру. Когда выяснилось, что нет, решайте сами, означает, ну, давайте, на самом деле, в нашей культуре. Поэтому, да, это вот хороший пример, но этих примеров будет больше. Все-таки Олимпиада – это больше шоу в данном случае. А я боюсь, что будут гораздо более серьезные, как сейчас говорят, вызовы, на которые... реакции одного только государства. Вообще, вот проблема, противоречие современное заключается в том, что на внешней арене централизованные, более авторитарные системы сейчас выигрывают, очевидно. И Китай это понимает, и Россия это понимает, потому что времени на принятие решений меньше надо. Там парламент Великобритании будет долго дебатировать, посылать какое-нибудь там подразделение куда-то, в конце концов решит, что не надо, а уже все прошло. В этом смысле у нас преимущество. Но это не означает, что то же самое качество хорошо для внутреннего развития. И как вот сбалансировать, вот это вопрос.
Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа, и после короткого перерыва продолжим. А в Москве 10:35, мы возвращаемся в программу. У нас в гостях Федор Лукьянов.
Да, так вот я все-таки, ты так тему... помассировал, что называется, да, но глубже не пошел. Я еще раз...
Смотри, что за метафора?
Я задам...
Самый влажный февраль 21 века, я понимаю, да.
Я тебе задам еще раз этот вопрос. Вот смотри, и тем более, что у нас там следующий президентский срок, дальше высказываются разные гипотезы. Допустим, есть проект у нас политического развития. Но нас же сразу обвинят в том, что мы свернули с цивилизованного пути человечества и перемножат еще троекратно, так сказать, в терминах страны-изгои и всего остального прочего.
Вот. Ну, не знаю. Вернее, как, обвинят, ну и что? Вот, на мой взгляд, то, о чем мы говорили, обсуждая китайское решение, вот это ведь и к нам относится. Изменилась атмосфера. То есть сейчас уже, имея президента США вот такого, ну, как-то можно, конечно, продолжать возглашать...
демократические мантры.
Мантры, да, и говорить о том, что есть такой путь развития, а есть все неправильные другие. Ну, в общем, это уже совсем не работает. И самое главное, это не является сутью политики тех, кто это возглашает. Потому что в предыдущие периоды, и в 90-е годы, и в 2000-е, вплоть до Обамы, хотя у Обамы в минимальной степени, те, кто это говорил, они же и делали. То есть они действительно руководствовались идеей, что надо весь мир изменить и поставить его на правильный путь, потому что, во-первых, это правильно, как это, главное, как это сказать,
Во-первых, это красиво.
Во-первых, это красиво.
Как в анекдоте, да.
Да, во-первых, это красиво. Но, кроме всего прочего, это соответствует полностью интересам Соединенных Штатов. Новый президент сказал прямо противоположное. Это нам не нужно. Мы будем по-другому, мы будем силой, но силой не для того, чтобы кого-то менять, а силой для того, чтобы все знали, что с нами связываться нельзя. И это другая совершенно атмосфера, это другой контекст, поэтому я думаю, что мы инерционно продолжаем отбиваться вот от того, что нам кто-то что-то навязывает, на самом деле уже нет. Это совсем другая природа происходящего. И, кстати говоря, это означает, что такой оборонительный нарратив, извините за красивое слово такое, который по-прежнему у нас звучит, скажем, ну, не знаю, любое выступление министра иностранных дел обязательно содержит перечисление всех тех обид, которые были нам нанесены с там, конца 80-х и так далее. Во-первых, так, я не оспариваю, в основном это так и есть, но, во-первых, это уже, ну, как бы это никому не интересно. Те, кому это обращено, они все это знают, им это, как бы сказать, не затрагивает их чувства. Скажем, какие-нибудь китайцы, не знаю, не западные страны, им это вообще не интересно. Чего русские все время ноют, что их обижали? Нам-то чего? Поэтому это первое. И второе, это, в принципе, на мой взгляд, позиция немножко уже теперь пораженческая. Потому что да мало ли что было. Все, мы это закрыли вопрос. Да, мы все помним, мы все знаем, но теперь уже нужна совершенно другая система аргументов, которая, во-первых, не подчеркивает, как с нами плохо обращались, потому что это заведомо напоминание о слабости. Во-вторых, конечно, нужны какие-то конструктивно-позитивные вещи, которых в мире сейчас в принципе нету. Вот спрос на это. Я думаю, что вот в этом направлении перемены будут на новом сроке. И, ну, насколько я знаю, обсуждение, ну, сейчас, понятно, у всех вопрос практически стоит, но параллельно понимание исчерпанности прежней модели аргументации существует. Другое дело, что мы, как и весь мир остальной, не можем похвастаться величайшим обилием идей и предложений. И, кстати, вот возвращаясь к теме партийной, опять же, мы с некоторой спецификой, но не отличаемся от глобальных трендов. Вот глобальный тренд, на мой взгляд, и в Америке, и в Европе, и во всех тех странах, которые существенны, там Индия, кто угодно, существует спрос на четко сформулированные идеологические позиции. Эпоха центризма, которая наступила после Холодной войны, это особенно в Европе было заметно, что, ну как, ну все понятно, то есть как бы вот эти схватки идейные, которые были весь 20 век, они разрешились в понятно в чью пользу. Значит, дальше мы понимаем, вот есть коридор правильный, ну какие-то колебания есть, социалисты чуть туда, либералы чуть туда, но в принципе вот партии меняются, политика не меняется.
Федь, вы страшные вещи говорите. Вот никогда бы не мог заподозрить... Никто, я думаю, вас теперь обвинят, либеральные товарищи, что Федор Лукьянов просто провозвестник тоталитаризма.
Нет,
я не говорю. Он говорит, ничего подобного. Сейчас вы разъясните, но я же реагирую на то, что я услышал. Он говорит, запрос есть на четкие, однозначные идеологические позиции. Но ведь нам же 30 лет рассказывали, что это и есть тоталитарный способ управления народами, массами.
Ну, это...
Вообще же это туфта. Ну, нет ничего, это все идеологические ваши...
Ну, это вот рассказывали... Собственно, мы сейчас пожинаем плоды того, что нам рассказывали. Рассказали, попробовали, убедились. Я не имею в виду... Ведь четкие позиции – это не только одна сторона, но это и другая. Почему на выборах во Франции... последних, возвращаясь. Макрон, да, Макрон очень грамотно использовал утомление от истеблишмента плюс желание все-таки иметь какого-то респектабельного президента. Но кто задавал тон кампании, кроме него? Крайне правый, ну, как считается, Марин Ле Пен, и крайне левый Жан-Люк Меланшон, чуть ли не троцкист. Люди хотят определенность. Когда им начинают рассказывать очередные круглые слова о том, что все будет хорошо, потому что мы знаем, как надо, а вы не беспокойтесь, это больше не работает. В Америке то же самое. Трамп вылез, вопреки всем ожиданиям, на том, что он правду матку в глаза. Там правда или неправда, это не важно. Но иллюзия была, что он вот прям вот, как это, from the bottom of my heart, как говорил один наш политический деятель. И, как мне кажется, вот это очень важно, потому что это никакой не тоталитаризм, а наоборот.
Нет, это другое. Теперь это другой грех. Это популизм, Федь. Теперь же... Вот интересно, да? Адепты всеобщей демократии называют обращение к народу и привлечение его на свою сторону грехом. Популизм.
Ну, сейчас уже меньше.
А есть ли в этой самой демократии что-то, кроме популизма? Я-то как раз утверждаю, может быть, здесь мы с вами сойдемся, может быть, нет, что Трамп, он антипопулистичен в этом смысле. Но когда он уходит от этой толерантности и политкорректности, он антипопулистичен.
Ну, это такая уже немножко схоластика. То, что Трамп... Вообще популизм — это такой ярлык, который прилепили вот несколько лет назад в надежде, что он всех и потопит, а он не топит. Вот сейчас на этой неделе очень любопытно будет выборы в Италии. Интересно посмотреть на тенденцию. Значит, в Италии есть вот образцово-показательная партия, движение, которое вот уж точно популистское.
Лига Норд?
Нет, «Пять звезд».
«Чинкве Стелле»?
Да. Которые говорят, что вы все козлы и свиньи, мы с вами дело иметь не будем, правительство мы создавать не будем, в парламенте мы ничего делать не будем, проголосуйте за нас. И четверть населения голосует за них. Это что показывает? Что вот уже все, вот всем это стоит. Плюс, ну, судя по всему, будет возвращение бессмертного уже как
фараона. Сандро Луска, как я его называю.
Берлускони. Ну, сам он не имеет права, но партия его, похоже, будет ядром новой, опять новой коалиции. То есть... Здесь вот это популизм, даже если считать это таковым, я думаю, что у популизма есть определенные действительно параметры, вычленяемые, четкие. Но это же реакция вот на то, что до этого всех трамбовали вот в эту вот четкую матрицу, что вот выбора у вас в общем-то нет, вы можете чуть-чуть скорректировать.
Можем
чуть
вам
выше.
Дать иллюзию выбора.
Ну да, чуть выше налоги, чуть ниже налоги. Но это да, это тоже существенно, но... А это вот это и отторгается. Другой вопрос, что те, кто пытаются формулировать, ну вот яркий пример был пару лет назад, Греция, партия Сириза, товарищ Ципрас, товарищ Варуфакис, ну они блеснули, значит, как метеоры на небосклоне, в итоге, как бы сказать, пришли к тому же, только еще хуже. Но это была попытка именно вот противопоставить, но надо сказать, что это было все-таки когда, там, 3-4 года назад. Если бы это происходило сегодня, вот не факт.
Так бы просто их не зажали, да?
Их бы не зажали. Самое главное, возможно, и Германия уже так бы себя не смогла вести, как тогда.
Прервемся сейчас на региональные новости и новости погоды в Москве. После этого продолжим разговор с Федором Лукьяновым. 10:48 в Москве. Продолжаем «Формулу смысла». Федор Лукьянов у нас в гостях. Так все-таки к кризису идей. Это главное, что мы обсуждаем. Вот вопрос, а какого ровно типа нам этих самых идей не хватает?
Ну, мне кажется, что нам не хватает идей любых. В этом, собственно, живительная сила политической идейной борьбы, как она развивалась в предшествующие столетия, при всех издержках, понятно, что это стимулировало развитие, в общем-то. Когда это кончилось, когда сказали, что есть правильный путь, сначала марксистский и все в части мира, а потом либеральный и все уже во всем мире.
А я считаю, между ними вообще никакой разницы нет.
Ну, в общем, они родственники, да, родственники, собственно, как это, три источника, три составные части марксизма, мы все в школе изучали. Кстати, надо вот, я не знаю, сейчас, наверное, не изучают уже, а зря.
Очень зря. Были,
ряд статей, зря. Не все, правда, ряд статей очень полезны для прочищения мозгов. Так вот, сейчас нужны четко сформулированные предложения о том, как вообще в 21 веке общество может и должно быть устроено. Не конкретная политическая программа, что делать вот по этому вопросу, а что по-другому. Это как раз будет производной. Я думаю, что, опять же, возвращаясь к предыдущей теме, такая вот управляемая модель, которая способна быстро реагировать на кризисы, ее необходимо, конечно, сохранять в обозримой перспективе, просто потому что кризисов будет все больше и больше. Но это не исключает, это сложно очень сочетать, но тем не менее, вот эта модель как-то должна стимулировать внутри себя дискуссию о устройстве именно общественном. У нас в России в особенности, к сожалению, вот все эти идеологические споры вырождаются в карикатуру. Что слева, что справа. У нас и либералы очень стали маргинальные, и коммунисты такие же. Это печально, потому что я бы предпочел настоящих либералов. Я там согласен, не согласен, неважно, чтобы они были. Настоящих консерваторов, а не ряженых. И настоящих левых, которые реально не занимаются тем, что пытаются доказать, что все кругом козлы, а мы вернем Советский Союз, а действительно предлагают альтернативу на 21 век. 21 век очень отличается от 20-го.
Да. Хотелось бы, не, помечтаем.
Я извиняюсь, как говорится.
Не, ну я задумался вообще. Реальные консерваторы, да, но это же придется, ну, ответить, в чем суть консерватизма по-настоящему.
Ужас,
да? А у нас-то отучили от всего этого. Нас отучили искать суть вещей. В чем суть левой идеи? Не, можно, конечно, повторять, главное, даже не Маркса. Хорошо, если бы они Маркса повторяли, тогда можно было бы от чего-то отталкиваться. А можно повторять догмы из института марксизма-ленинизма, да, которые были догмы над догмами уже. Да, то есть это вот. Ну, а либеральная, конечно, история, это ну, то же самое, только с другой стороны, с другими словами. Вот. И люди, которые находятся там внутри экономических концепций либеральных, ну, всем уже все понятно, что будет, ну, эта система распадаться. Будет жестокая драка. Кто выйдет оттуда с плюсом, кто с минусом. Кому достанутся прибыли, а на кого повесить убытки. А либеральная школа все это просто игнорирует.
Ну, вот считалось, и не безосновательно, что советский эксперимент, который завершился печально, он очень сильно дискредитировал левую идею. И действительно, она на какое-то время вообще почти исчезла с радаров. На мой взгляд, тот опыт, который в мире был за последние 30 лет, он очень сильно подорвал идею либеральную также. И плохо и то, и другое, потому что, еще раз, эти идеи должны быть для того, чтобы в таком сложном каком-то симбиозе производить движение вперед. Но вот левая идея, как мы видим, сейчас возвращается. Опять же, не берем Россию, тут особый случай, но по всему миру мы это видим. Другое дело, да, и, кстати, вот интересно, что, ну, как марксизм был тоже силен этим и раньше, диагноз ставится прекрасный. Вот сейчас, например, по международным отношениям, на мой взгляд, самое интересное, кого можно читать, это всякие левые неомарксисты. Они очень четко, они не с теми, не с этими, они показывают. Но опять проблема, и чего делать? Вот здесь начинаются какие-то утопии. То же самое касается, в общем, всех. И нам предстоит очень важный период. Вот речь не о следующем сроке в России, а речь о, наверное, следующем десятилетии мирового развития, когда уже невозможно больше никому утверждать, что сейчас это утрясется, и мы вернемся к норме, потому что норма исчезла, то, что считалось нормой. Но при этом новые нормы... Никто не то, что ее кто-то пытается формулировать, но ее нету. И вот это вот период очень опасный, потому что, возвращаясь, опять же, к предыдущей теме, в этой ситуации всегда найдутся бравые и так вот прямоугольно мыслящие люди, которые скажут, война все спишет.
Запросов слишком много на это, с разных сторон.
Запросов...
Но потом это традиционный способ решения такого рода кризисов, да, к сожалению. Там, господство западноевропейской цивилизации на протяжении 500-600 лет всегда диктовало такой способ преодоления кризиса.
Ну вот мой коллега и твой постоянный гость Сергей Александрович Караганов сейчас постоянно проводит мысль о том, что главное изменение, которое случилось, и оно необратимо, это утрата западным миром военного превосходства, которое у него было где-то начиная там с 16-17 века и нарастало.
Да. Вот сейчас это... Мы солидарны абсолютно.
Да, вот сейчас это уходит, а когда это уходит все остальное. То есть вот этого доминирования больше не будет. Это само по себе не решение. Это просто новые обстоятельства. А вот что с ними делать дальше? И, в принципе, многополярный мир сам по себе, он страшный. Потому что это же значит, что в любой момент с кем угодно можно схлестнуться вплоть до финальной схватки. Но это реальность. Тут не вопрос уже, хорошо это или плохо. Это вот новая реальность.
Это новая реальность, безусловно, потому что вся идея превосходства была построена на военно-техническом и инженерном превосходстве. Это поменялось. Поменялось не только это. Научный тип мышления, который был эксклюзивом западным, но он стал всеобщим. В принципе, у них нет преимущества в науке. Нет. Они всегда думали, что мы изобретаем. И поэтому мы белые, поэтому мы эксклюзивные.
Мне кажется, у них есть пока преимущество в способности привлечь, вот всосать все то, что производится в мире. В этом плане пока с Америкой ничто не сравнится. Вот это умение абсорбировать Россию, Китай и так далее, умы. Вот это вот, и это очень серьезная проблема, и для нас это очень серьезная проблема.
Ну вот я согласен, что так было, особенно последние там 20 лет, грубо говоря, да, потому что перестали сами... Ну, начали втягивать. Но мой прогноз ведь заключается в том, что в ближайшие 5 лет это радикально изменится.
Ну,
потому что... Нет, втягивать будут китайцы сейчас. Ну, сейчас туда... Во-первых, они сначала всех своих заберут, которые там учились, а потом и чужих. Спасибо огромное.
Спасибо.
Получил просто удовольствие от разговора.
Спасибо вам.
И слушатели тоже благодарят за то, что у нас была эта беседа. Мы прощаемся, ну, а надеемся, что Федор будет к нам приходить. Да, Федор будет к нам приходить.
Хорошо.
Спасибо большое. Спасибо. Это была «Формула смысла». Всем пока.